Евгений Каминский. Любовь. Двухметровый Слава Яковчук, рыжий, сутулый, с выцветшими мутноватыми, как у старика, глазами, женился второй раз перед самым полем, полевым сезоном, на одном из золоторудных месторождений Чукотки. Первая Славина жена, верткая, жадная до всего сладкого стерва, ела Славу поедом, как смертельная болезнь пожирала его изнутри. Мало ей комплиментов, мало ей бриллиантов и много Славиных, вечно пьющих пиво друзей. Таким вот недоеденным первой, опившимся пивом, он и попался в объятии второй, кем-то приведенный вертеп нехитрых радостей с целью, наконец, утопить нецелованную бабу в пучине плотского греха, так сказать, дать дурехе вкусить женского счастья. Вторая в тот вечер была в себе не вольна, потому что больше диких зверей боялась свободных мужчин, но еще больше – несвободных. Так что и пикнуть от страха не смела, пока Слава, плача от нежности и вожделения, лапал в укромном месте ее укромные места. Очнувшись утром в квартире приятеля на незнакомой девице, у которой даже под толстым слоем макияжа угадывалась невинность, и вместо привычных поношений, получив от нее в ответ на свое недоумение не то робкую, не то извиняющуюся улыбку, Слава спросил ее: «Ты кто?» И, услышав в ответ «Любовь», он был потрясен. К вечеру он решил порвать со своей стервозной первой и взять себе эту смиренную вторую. Развод много времени не отнял, и Слава бежал из собственной однокомнатной квартиры на окраине Магадана, в которой оставалось царствовать его первая, в двухкомнатную в центре, ко второй. Люба, вторая жена Славы, не знавшая до Славы мужчин и женщина, сдобная, как булка хлеба из пекарни, с девичьими прыщами на лоснящемся лице, сразу после свадебной ночи испуганно собрала мужа в дорогу. Шерстяные носки, голубые кальсоны, пирожки с капустой, рисом, луком, ливером. Она так и не определилась, что будет честнее. Не поднимая глаз, отпустить мужа в тундру на 3 месяца после первой брачной ночи, или все же попробовать удержать его дома на полагающийся ему медовый месяц. И значит, жить, с ужасом ожидая приближения ночи, во мраке которой Слава с яростным рычанием будет словно что-то кому-то доказывать, используя для этого ее бедное, бледное, притихшее тело. А сама она, прикрыв голову руками и вжавшись в постель, как окопный солдат в землю во время бомбежки, будет изображать из себя мертвую, надеясь на то, что к утру все же останется в живых. Пока она определяла, что будет честнее, Слава, уже экипированный, с рюкзаком за плечами, прижал ее к стене, задрал ее халат и, глубоко дыша, простился с молодой женой. Хлопнула дверь, и в глубине души перекрестившись, Любовь решила, что не виновата, такова судьба. Впервые за последние сутки Любовь даже улыбнулась, когда, стоя за шторой, в щелочку увидела этого двухметрового Славу, теперь ее собственного мужа, садящимся в автобус до аэропорта. Из-за шторы она смотрела, потому что боялась смотреть открыто, стоя у окна. А что, если супруг увидит ее и все не так поймет и вернется домой, плюнув на исполнение служебного долга, предпочтя ему исполнение долга супружеского? И если не сегодня, то завтра непременно изорвет ее в клочья своей неукротимой любовью. На лбу у нее даже выступил липкий пот. В поле Слава Яковчук был впервые. Прежде круглый год он работал на заводе. От звонка до звонка собирал радиоприемники. В отряд геофизиков Слава был вписан техником-электронщиком, и в его обязанности входили профилактика и ремонт геофизической аппаратуры. Дело нехитрое, правда, целое лето ты оторван от пива и цивилизации, но именно за это и платят вдвое больше, чем на заводе. Здесь, за полярным кругом, он жил в маленькой комнатенке деревянного барака вместе с двумя рабочими геофизического отряда, один из которых был студентом-дипломником из Питера, а второй – мастером спорта по плаванию и проштрафившимся сыном первого секретаря местного обкома КПСС, сосланным папашей в тундру на исправительные работы. Мастер спорта, пока еще учился в Москве на дипломата, пристрастился к проституткам и наркотикам. И теперь, после лечения в клинике, должен был пройти в тундре курс реабилитации физическим трудом. И главное – хорошенько проветриться на заполярной природе. После ежедневных шестичасовых нажиманий кнопок и подкручивания винтов в полевой лаборатории, где они готовили аппаратуру для своей будущей работы под землей в штольне, троица делала, что хотела. Студент все больше читал, лежа на кровати, или же что-то писал в блокнот, то и дело мечтательное, закатывая глаза и покусывая карандаш. Мог он и уйти к ближайшим сопкам за черноголовиками. Мастер спорта после работы пропадал неизвестно где, полчаса или час, а потом появлялся в комнате, как огнедышащий дракон, сверкая глазами. Тут же брался за Славу, расслабленно сидящего на своей койке и рассеянного глядящего в стену. Донимал его вспыльчивого, обидчивого, как ребенок, особенностями женской натуры, не только склонный к супружеской измене, но и всегда к ней готовый, особенно оставшись без мужниного пригляду. Ревя от обиды и ярости, Слава нависал со сжатыми кулаками над могучим мастером спорта, и тот хохотал Славе в лицо, говоря, что Слава ни за что его не ударит, потому что боится. Слава чуть не плакал, а мастер спорта был бодр и весел. Потом они ругались так, как не ругались здесь даже проходчики с боровиками, потом пыхтели, схватив друг друга за грудки. В конце концов в комнату врывался студент с черноголовиками и вставал между поединщиками. Выпустив пар, те ложились на свои койки помечтать или послушать концерт. Дело в том, что за барачной перегородкой их комнаты жила бригада проходчиков. 8 хохлов, приехавших с Украины за длинным северным рублем. Концерт, ну или театральная постановка за перегородкой, начиналась обычно после 8 вечера, когда пара-тройка бутылок спирта на восьмерых была уже выпита. Поначалу хохлы общались между собой, правда, на повышенных тонах. Потом кричали в голос, потом крики смолкали, и из-за стены слышались треск чубов, клокотание, бульканье, и вдруг начиналось. Вой, хрип, гром падающей мебели, топот ног, клацанье челюстей и хруст костей. Самым неприятным во всей этой истории было то, что комнатенка, в которой ютился Слава с коллегами, являлась проходной. И проходчики к себе домой или же из дому на работу ходили через эту маленькую комнатенку, порой перешагивая или даже переваливаясь через студента. Студент, вытянувшись под байковым одеялом, как покойник, обитал на койке рядом со страшной дверью, ведущей к хохлам, и негласно считался смертником. Гигант Слава с могучим мастером спорта сразу, как только въехали сюда, заняли обе койки у противоположной стены от греха подальше, оставив студента на съедение проходчикам. Всегда напряженный, готовый в любое мгновение отбросить одеяло с недочитанным литературным журналом и свалиться с койки, если на него из открытой двери кидался кто-нибудь из соседей, студент жил в состоянии повышенной боевой готовности. Едва ли не каждый вечер, не проронив ни слова, ни вопля ужаса, студент стремительно вскакивал со своей койки, и на нее тут же ввалился окровавленный хохол. Какой-нибудь один из 8, с кухонным ножом в руке, вонзая последний в байковое одеяло. Если у хохла еще оставались силы и фантазия, он мог немного побегать за студентом вокруг койки, вращая красными белками глаз, пока Слава с мастером спорта молча сидели на своих койках, поджав ноги, готовые мгновенно выскочить в коридор, если только одного студента безумному хохлу покажется мало. Однако из соседней комнаты за красноглазом всегда в конце концов тянулись руки его товарищей, чтобы уволочь того обратно в пьесу. Там действующие лица еще нуждались в этом исполнителе. Частенько, просыпаясь ночью, Слава из-под тишка наблюдал за студентом. Тот, похоже, никогда не спал, прислушиваясь к храпу проходчиков и, видимо, понимая, что если вдруг заснет, может не проснуться. И тогда успокоенный Слава засыпал, надеясь на то, что если хохлы и решат ночью кого-то зарезать, вполне удовлетворятся студентам. На следующее утро тот самый вчерашний хохол, страшный, окровавленный, с ножом в руке, возвращаясь от умывальника, весь такой свежевыбритый в белоснежной майке с махровым полотенцем на плече и бодро пахнущий тройным одеколоном, имел обыкновение, как ни в чем не бывало, вежливо здороваться с ними и со студентом тоже. По выходным вся троица в накомарниках ходила в тундру за мясом на одной ноге. Так студент называл грибы. И каждый набирал ведро черноголовиков. Дома грибы сушили, жарили на маргарине и даже, надеясь на чудо, бросали их в украинские борщи, вываленные в кастрюлю из стеклянных банок, списанных еще в прошлом десятилетии с армейских складов НЗ. Но чуда не случалось, и они трое мучились животами. Первым, недели через три, сдался мастер спорта. Отказался выходить на работу. Бледный, с искривленной физиономией, морщась и матеряв все и вся вокруг, он лежал на своей койке. Потом и вовсе куда-то пропал на несколько суток. Оказалось, все это время мастер спорта прессовал начальника экспедиции. Требовал от того отправить его домой в Магадан, иначе он сдохнет тут от ломки. Выходит, был у него в загашнике небольшой запас волшебных порошков, да весь вышел. И тогда все здешние начальники сядут и надолго. В общем, прилетел внеплановый вертолет, и мастер спорта вместе с двумя бабами, нагулявшими здесь икру, улетел на большую землю сдаваться на милость папочки.
Вы слушали рассказ Евгения Каминского «Любовь». Читал артист Юрий Елагин. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.